Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Говорят, что когда Евангелие переводили на китайский язык, то так как у китайцев нет хлеба, слово «хлеб» перевели как «рис». А когда переводили Евангелие на язык эскимосов, то слово «агнец» заменили на слово, которое соответствует детенышу нерпы, чтобы приблизить понимание текста тем людям, которые будут это читать. Хотя, конечно, все эскимосы прекрасно говорят по-английски, сейчас уже в этом нет нужды. Но Господь прибегает к тому же, говоря свою притчу о Царстве Божьем. Один человек сделал большой ужин и звал многих. Ужин. Потому что для большинства людей еда — это очень такое важное событие в жизни. И когда ужин, да еще такой званый ужин, это есть уже пир, когда люди, отрешившись от своих забот, могут предаться блаженству. Но для большинства, подавляющего большинства, в чем заключается блаженство? В еде и питье. Вот сейчас с ужасом наблюдаем приближение очередного Нового года, когда будет выпито ужасное количество, не поддающееся вообще даже исчислению, спиртного. Сколько людей замерзнет, сколько погибнет в пьяных драках, сколько произойдет аварий от всяких столкновений автомобилей на скользкой дороге, ну и так далее. Так, по милости Божией, последние годы Господь как-то погоду теплую дает именно в эти дни, чтобы хотя бы, видимо, не было таких непредсказуемых жертв. И вот Господь под этим видом праздничного ужина, который устраивает некий человек, подразумевает Царствие Божие. Потому что, ну как еще человеку передать, что это такое? В других местах он говорит, что это брачный пир, свадьба. Ну как бы высшая кульминация человеческого земного бытия. Звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов, иду испытать их, прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». Уважительная причина. Даже с работы на 3 дня отпускают по этому поводу. И, возвратившись, раб твой донес о сем господину своему. Отец Небесный, Господь Бог, и Создатель, и Творец наш, всех людей призывает к себе на брачный пир, на ужин. Зовет, хотя и говорится, что некий человек, но речь идет именно о нем. Он всех зовет людей, а люди? Ну, а люди заняты. Причем они не говорят Богу: «А, собственно, кто ты такой?» Они не говорят: «А мы знать тебя не хотим». Или не говорят, что: «А мы вообще даже и не веруем, есть ты или нет тебя». Нет, все очень вежливо. Некогда. работа, дети, бизнес, дача. Очень все-таки причина очень уважительная. С извинениями. Извиняются, кланяются, но извини, дорогой, не до тебя. И, возвратившись, раб твой донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему. Конечно, гнев Божий – это не гнев человеческий. Потому что гнев человеческий – это всегда страсть, которая настолько мутит разум, что даже сказано, что гнев Божий, гнев человеческий не творит правды Божией. Действительно, в гневе человек становится как безумный. Нет, гнев Божий – это совершенно другое. Просто иногда это выглядит похоже на гнев человеческий. Ну, когда извержение вулканов, или как вот на Рождество, я уж не помню, в прошлом или позапрошлом году, там, в Таиланде, смели все публичные дома цунами, которое на побережье стояло. На Рождество приехали из христианских стран люди попраздновать. Вот. Но все утонуло, вся эта мерзость. И вот гнев Божий так вот выражается иногда, что можно подумать, что это как и гнев человеческий. Нет, Господь в таком греховном смысле совершенно бесстрастен. Но Он, как Отец, желает каждого человека вразумить. Либо, затронув самого человека, либо кого-то рядом, чтобы его предупредить. А благодаря средствам массовой коммуникации это быстро разносится, и каждый человек может для себя сделать вывод. Даже и здесь Господь не наказывает этих людей, которые предпочли земные дела небесным, но призывает других. Пойди скорее по улицам, переулкам, городам, приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. О ком это? Это о нас с вами. Господь нас собрал худших из худших. Немного среди нас ученых, все люди грешные, все слепые духовно, все в духовном, в евангельском смысле хромаем на обе ноги. И вот откуда нас Господь собрал? Действительно, по халугам, каким-то перепутьям. Вот все люди, которых Господь ждет, которые могли бы Ему послужить, Богу, своим умом, своим талантами, какие-то вот такие люди значительные, великие, их тут нет. Есть только одни убогие. Даже и у многих и с головой тоже не все в порядке, причем весьма. Но вот, повинуясь Слову Божьему, ангелы, потому что под рабом вот этом Божьим подразумеваются те ангелы, которые нас призывают. Потому что ни один человек не может сказать: я вот сам своими усилиями достиг того, что познал православную веру, и вот я теперь пришел на евхаристический пир к Отцу Небесному для того, чтобы приобщиться к Царствию Божию. Нет. Никто не может сказать, каким образом нас привело это вот тайна Божия. Ясно, что по призыву Божию. Но почему именно один человек откликнулся, а не другой? Это только Господь знает. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, и есть еще место. Действительно, вот сзади еще место есть. Хотя в Москве ничтожно малое количество храмов на 12 миллионов человек. Но в каждом храме еще место есть. Вполне бы могло еще на 1/3 увеличиться. Господин сказал рабу твоему: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо званных много, но мало избранных. Никто не вкусит. Почему? Да потому что это дело добровольное. Для того, чтобы вкусить Царство Божие, нужно этого очень желать. Основная такая проблема духовной жизни, которую Господь выразил так: нельзя служить Богу и мамоне. У современного человечества Бог – это золото. Вот ему, даже этому золоту, люди поклоняются. Они его любят. Ну, в разных формах. Золото как эквивалент материального временного приобретения. Потому что любое приобретение, не только золото, картины, пожалуйста, скульптуры, дома, земли, все что угодно. Даже должности теперь покупаются. Это все равно временно, все равно на несколько лет. И вот в силу такой духовной слепоты человек становится очень пристрастен ко всему этому излишне. Это настолько поглощает его все внимание, время, силы, что он пренебрегает самым главным. Тем, что предлагает ему Господь. Человек даже этого не чувствует. Потому что если бы человек во всей глубине это понимал, то очередь к чаше стояла бы отсюда, там, до Кузьмина. Потому что дают не золото, не серебро, не земли, не меха, а дают приобщиться при чистой теле и крови Сына Божия и тем соединиться и душой, и телом с самим Богом и совершенно бесплатно. Для этого не требуется никаких жертв, кроме одной. Жертва Богу – дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Чтобы человек сокрушался о своих грехах, чтобы человек чувствовал свое недостоинство перед Богом, чтобы человек хотел исправить свою жизнь и тем самым увеличить возможность своего сердца ощутить благодать Божию. И благодать Божия, пришедшая в сердце человека, это и есть Царство Божие. Когда Господь воцаряется в сердце человека. И вот это блаженство, оно не временное. Потому что соединение Духа Божия и Духа человеческого – это навеки вечное. Это соединение продолжается и после смерти, до воскресения и дальше в вечную жизнь навсегда. И вот это Господь предлагает каждому человеку. Но, к сожалению, ум человеческий, падший, он поглощен весь совершенно другими заботами. Как нерадивый и рассеянный ученик. Он не слушает, что ему говорит учитель, он смотрит в окно и глядит, как там снегири летают. А то, что происходит для него душеполезное в классе, совершенно не занимает его внимания. Вот так и большинство людей. Они в нашей обычной человеческой жизни погружены глубоко, настолько исключительно в такие материальные, человеческие, душевные, там, денежные проблемы, что самые главные свои проблемы, взаимоотношения свои с Богом, они уносят на какой-то задний план. И только в минуту какой-то опасности, либо когда грозит тюрьма, либо когда тяжело заболел, либо кто-то умер, или еще какое-то несчастье, человек это сотрясает, и он тогда вот понимает на какую-то минуту, на какой-то миг всю бренность нашей жизни и несостоятельность своих устремлений, и вспоминает о Боге. К сожалению, довольно часто, бывает уже поздновато. Вот нам нужно так постараться устроить свою жизнь, так ее сориентировать, чтобы все-таки главным помыслом и чувством нашего сердца и ума было устремление к Богу. А все материальное, чтобы было второстепенно. И этому все время отдавать предпочтение. Тогда мы будем двигаться навстречу Богу. Только тогда. Тогда мы научимся жить в соответствии с нашей верой. Если не так, то, к сожалению, мы уподобимся вот тем первым званным, которых Господь звал, но они не пришли. Никто из них не вкусит ужина у Отца Небесного во Царстве. А что это значит? А это значит, что жизнь становится бессмысленна. И человек свое бытие превращает в абсурд. Сколько усилий, сколько жертв, сколько времени, сколько страданий. И нет в том никакой пользы. Никому. Нет никакой пользы. И действительно, даже какие-то выдающиеся события в жизни людей и в каком-то смысле героические усилия. Ну, например, что? Ну, какой-нибудь исторический пример. Сколько бойцов полегло, освобождая Прибалтику от фашистской армии? Сколько сотен тысяч они там лежат? Какой в этом смысл, если через несколько лет росчерком пера это все отдали другим недружественным государствам, каких там 100 лет назад еще и вообще на свете не было? Какой смысл тогда в этой гибели? А ведь люди совершали героические поступки. Смысл в этом только один. Что происходило в их сердце? Вот когда человек преодолевает свою, ну, естественный инстинкт самосохранения и устремляется на жертву, вот это вечно. А территория, то есть то материальное, собственно, за что боролся, это вообще ничего не стоит. То есть, опять же, это имеет смысл только вот в этом героическом поступке, который никак линейкой или там на весах никак не измеришь. Только духовно имеет смысл вечность. А остальное все. Даже вот если посмотреть, ну, любую усадьбу, ее историю. Построил один, в следующем поколении владеет уже другой, потом третий. И так из рук в руки на протяжении там 200 лет переходит. Строил-то один, а пользуются другие. С помощью денег это все переходит из рук в руки. И не только переходят дома, не только заводы, но даже троны переходят. То одна династия, а то, глядишь, другая. А то, глядишь, вообще никакой. Какие-то бандюги заправляют. Потому что материальное все, оно очень зыбко. В этом-то и состоит заблуждение человека. Как изначало Богом задуманного, как духовное существо. Что вечно и реально существует не то, что можно потрогать. Вот то, что можно потрогать, измерить, взвесить, пощупать, это все иллюзия. Мы этим не владеем. Почему? Ну мы сами здесь временно. Только на несколько десятков лет приезжаем на эту землю. А что же вечно? А вечное то, что мы соберем в своей душе. Вот это нельзя ни измерить, ни пощупать. Какова стала наша душа? Молитвенна ли? Благородна? Смиренна? Терпелива? Любящая ли? Не жадная ли? Вот что уйдет с нами в вечность. Все остальное останется. Поэтому и Господь нас призывает. Ведь нельзя служить одновременно и Богу, и Мамоне. Нужно лучше отдавать предпочтение Богу. Потому что Бог выше, и Бог вечен. И Он как отец, как любящий отец, Он хочет ведь и своих чад приобщить к тому же добру, которым владеет сам. Это же вполне нормальное желание. Вот и Он, чтобы приобщить нас к вечности, отдал на смерть Сына Своего Единородного. Поэтому, если Сын заклал Себя в жертву, чтобы нас напитать Своим телом и напоить Своей кровью, какие могут быть у нас веские причины, чтобы от этого отказываться? Да не будет с нами этого. Благословение Господне на вас! Таку благодатью человека любим, всегда непризна и во веки веков.